Єдина сопротивне дару я, і своє сохраняє Христом твоїм жительство.
Що ж, приветствую всіх вас, сьогодні вас уже більше. Це отрадно. А сьогодні ми вже непосредственно приступимо, ну, вже і прошлий раз приступили к розповіданню тексту книги «Діяння святих апостолів». І тепер ми более глубоко будем читать и давать какой-то комментарий к отдельным местам этой книги, разбирать трудные места и вместе с тем, конечно же, стараться понять смысл тех речей, которые в этой книге приводятся. Итак, книга «Деяния» начинается с указания адресата, которым является некий Феофил. Мы с вами говорили, что этот Феофил был, по всей видимости, либо иудей из язычников, либо который потом принял христианство, да, так называемый прозелит. На самом деле, ко времени жизни вот, апостола Павла, ну и иных апостолов во второй половине первого века, да и первые тоже таковые люди находились, которые, будучи язычниками, испытывали интерес к иудейской вере и впоследствии принимали иудейскую веру и именовались прозелиты. Они были двух видов прозелиты, да, были некие прозелиты, которые именовались прозелитами врат, то есть они, хотя и принимали весь закон Моисеев, но при этом они не принимали обрезание, да, как вот такой элемент посвящения некого, как вы сейчас назвали, инициации, да, то есть вступление в число таких вот правоверных евреев. Ну а были те прозелиты, которые именовались прозелиты правды, вот в отличие как раз от прозелит врат, они принимали не только ну, как бы все предписания закона, но и принимали обрезание. То есть внешне они ничем не отличались от таких вот правоверных иудеев. И, по всей видимости, вот Феофил мог быть прозелитом, и это во-первых, а во-вторых, он, конечно, мог быть и просто человеком, который, будучи язычником, принял христианскую веру. Но в любом случае он не был таким чистокровным правоверным иудеем, потому что вот даже если мы читаем книгу Евангелия от Луки, да, который так же, как и книгу Деяний написал, да, евангелист Лука, то когда Лука описывает какие-то топонимы, ну, какие-то географические поселения, располагающиеся в Палестине, ну и в окрестностях Иерусалима, например, вот Елеонская гора, да, когда он пишет он для вот этого державного Феофила, достопочтенного, он говорит, что вот Елеонская гора отстоит от Иерусалима на расстоянии субботнего пути. То есть, ну, действительно, евреи, вот когда они были еще в состоянии вот этого путешествия по пустыне, там им Господь повелел в субботу, ну, естественно, хранение субботы – это одна из 10 заповедей, да, но вместе с тем было повелено, что можно было определенное количество шагов в субботу идти, да, и это количество шагов было равно расстоянию от крайней палатки стана до скинии и назад. Ну, то есть, чтобы человек в субботу мог дойти до скинии и возвратиться назад.
А в какой-то вот книжке, извините, перебиваю, там написано была миля, где-то одна миля расстояние.
Ну да, но там на расстоянии субботнего пути, вот я... да, вот
сейчас
даже где-то. Вот она, даже вот Деяния апостолов, первая глава. Вот мы читаем. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, это 12 стих, который находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. То есть то, что Феофил был такой не особо ортодоксальный еврей, свидетельствует то, что он не знал топографию Иерусалима и окрестности, а евреи-то они старались посещать всегда на крупные праздники, вот каковыми были праздник Кущи, праздник Пасхи, Пятидесятницы, они старались посещать Иерусалим. Да, по всей видимости, Феофил ни разу в Иерусалиме не был, а это свидетельствует о том, что он нестандартный такой еврей. А с другой стороны, то, что он все-таки был прозелитом, в эту пользу этого идет то, что он знал, что сколько раз субботний путь. Это значит, что он был знаком с законом. Вот таким образом мы приходим к такому мнению. И мы из вот этого написания узнаем не только, что эта книга написана вот этому Феофилу, да, что и Евангелие от Луки, но и то, что книга Деяний мыслится евангелистом Лукой как продолжение своего Евангелия. И действительно, мы читаем. «Первую книгу написал я тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страданиям Своим, со многими верными доказательствами, в продолжение 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем». То есть тут, по сути, вот в этих нескольких стихах дан план-конспект Евангелия от Луки, да, говорится о том, что Христос учил от начала, да, что Он перед Своим Вознесением дал определенные поручения Своим апостолам, а потом еще и явился им, надо сказать, что по воскресенье, да, и вот промежуток вот этих 40 дней до Вознесения являлся им и говорил им о Царстве Божьем. То есть вот тут это важные информационные какие-то нам даются сведения, потому что вот действительно, о чем Христос говорил с учениками по своему воскресению. Некоторые явления воскресшего Господа описаны в Евангелии, но если мы их посчитаем, вот эти явления воскресшего Господа, то, ну, в целом они около десятка их получится, да? Но ведь там было 40 дней. И мы видим, что Он являлся им в продолжении 40 дней. Да, и говорил он о чем? О Царстве Божьем. Что такое о Царстве Божьем? О каком Царстве он говорил? Дело в том, что если мы внимательно почитаем текст Священного Писания, ну, Евангелие, да, то там мы увидим, что идет четкое разграничение между Царством Божьим и Царством Небесным. Ну, мы, наверное, обращали внимание, два термина встречаются. Царствие Божие и Царство Небесное. Чем одно от другого отличается? Ну, кто-то может сказать, ну, это синоним. Но на самом деле нет. Все-таки толкователи видят в этом отличие. А именно, какое отличие? В том, что Царство Небесное – это то место, куда мы все стремимся попасть после нашей с вами, дай Бог, праведной кончины. Да? А Царствие Божие – это то, что мы с вами назовем Церковью. То есть это вот небо на земле, так скажем. Да, то есть, поэтому почему оно Царство Божие? Потому что в Церкви главенствует Господь, и пребывает благодать Святого Духа, которая, в общем-то, которой совершаются все священные действия в ней, вот имеющиеся, да. То есть, и именно когда Христос говорил, Царство Божие внутри вас есть, Он имел в виду, что вот оно уже вот сейчас созидается среди людей, то есть, как бы вот здесь, в этом человеческом сообществе. Конечно, есть и более глубокие толкования, когда говорят, что вот, ну как, это указание на то, что внутри нас, то есть вот что вот, первое, это Господь обновляет наши внутренние души, да, и так далее. Это тоже верно, но все-таки в контексте учения о Царстве Божьем, вот как раз притча есть о Царстве Божьем, притча о сеятеле, притча о там, невидимо растущем семени, но все это притча о церкви, о том, как церковь потихонечку, она в нашем мире живет и действует, и силой Божией совершает спасение в своих недрах тех чад, которые туда приходят. Вот, то есть тут мы узнаем из книги Деяний действительно, чему учил Христос, помимо того, что описано в Евангелии вот, на протяжении этих 40 дней. То есть Он учил апостолов, как созидать Церковь Христова. Потому что скоро будет день Пятидесятницы, это день рождения Церкви Христовой, они получат силу Духа Святаго и уже смогут совершать то, что, в общем, до этого просто не могли и помыслить. Да, но ведь церковь, она имеет определенную структуру и какие-то особенности душепопечения и так далее. И вот толкователи говорят, что как раз именно этому и посвящал свои беседы Христос, являясь учеником. И вот, более того, вот для того, чтобы как бы перекинуть мостик такой вот смысловой от книги Деяний к Евангелию, Христос описывает последнее евангельское событие, да, вот это событие Вознесения. Он пишет: «И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Вот интересно, что, ну, во-первых, что место, где они будут, ну, сподобиться благодати Святого Духа, Иерусалим, потому что это город особый, город священный, город, где проходили последние дни земной жизни Спасителя и в окрестностях которых Господь и пострадал, и воскрес. Да. Именно здесь, где Иерусалим, начнется история христианской церкви. И о каком обещанном от Отца говорит Христос? Он говорит о Духе Святом. Потому что еще в Евангелии мы с вами ну, слышали, читали то, что Он говорит, что иного утешителя пошлю вам от Отца, да, Духа истины. И вот как раз именно Святого Духа обетование они и получили. Да, они узнали о том, то, что вот это будет через несколько дней. Обратите внимание, Господь не говорит точного времени. Он не говорит так вот в пятницу там, или в воскресенье, в четверг, там, в 10 часов утра, всем быть в сборе, форма одежды парадная. Нет. Обратите внимание, Он говорит, вот находитесь в Иерусалиме вот будьте готовы, да? То есть через несколько дней. То есть такая расплывчатая формулировка имеет очень глубокий смысл. Почему? Потому что когда человек чего-то не знает, вот точного времени, но при этом знает, что вот что-то судьбоносное должно свершиться, он пребывает в каком-то напряжении. И в плане духовного напряжения это для человека полезно. Для человека полезно почему? Потому что ну, они расслабляются, они будут пребывать в молитве, они будут ну, бодрствовать. А вот тут вот представьте, вот это то же самое, почему Бог сокрыл от человека, да, здравствуйте, да, да, подходите, воистину, почему Бог сокрыл от человека тайну и время смерти каждого из нас, то по очень простой причине. Потому что если человек бы знал, сколько он будет жить на этой земле, и когда его Господь заберет, то тогда мы понимаем, что, возможно, человек был бы беспечным. Ну, то есть, например, ему бы сказано было, там, он там, в 1091 году, там, какой-нибудь там, 15 апреля, там, предстанешь пред нами. Ну, он подумает, ну, хорошо, значит... До 14 апреля, до 1091 года буду там жить в свое удовольствие, потом схожу в храм, поисповедуюсь, причащусь, все, это как, в чем застану, в том и сужу, и спасение. Да, нет, вот то же самое здесь. Господь, Он не говорит апостолам о том, то, что вот когда на них сойдет Дух Святой, Он говорит, что ждите, будьте через несколько дней. Ну, то есть для того, чтобы они понимали, что с ними сейчас произойдет то, что изменит их восприятие окружающего мира в том числе. Что действительно будет каким-то отправной точкой для того, чтобы они, как-то внутренне переродившись, начали выполнять великое поручение Спасителя. А великое поручение, это вот мы читаем Евангелие, да, идите научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и учащие их блюсти вся великая заповедь Христа. И они еще, посмотрите, они еще не обличены силой Духа Святаго, их еще ум пока не просветлен благодатью Божией, и апостолы продолжают чувствовать и мыслить о том, что говорит Христос, чувственно. То есть они ему задают вопрос. Посему они, садясь, спрашивали его, говоря, не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю? Опять же, это что значит? Теперь мы помним, что основная причина, по которой Христос не был принят вождями еврейского народа, была та, что Христос не соответствовал их представлениям о Мессии. Они ждали земного царя, владыку, правителя, который начнет разбираться с врагами Израиля, который освободит их от политической зависимости и так далее. И ну, на земле установит такое царство свое. Да? Христос пришел в образе смиренного, кроткого человека, не земного владыки, но наоборот, даже мы читаем, зрак раба приим. То есть ввел образ жизни странствующего проповедника, да, то есть такого, ну, человека нищенствующего в какой-то степени, ну, жил, по сути, вместе со своей общиной учеников на те подаяния, которые доброохотные датели, в общем-то, на нужды христианской общины выделяли, да, на нужды общины учеников Христовых, да, то есть мы знаем, как раз вот Иуда, он ходил, носил при себе ковчежец, вот куда вот эти вот пожертвования опускались. И но тут они вот подумали, что действительно, наверное, пришло время вот это вот земное владычество, это царство открыть. Но Господь понимает, что сейчас они пока еще вот их ум не просветлен благодатью Божией, они еще продолжают вот мыслить немножко все по-земному, и поэтому он не дает им прямого ответа. Он говорит, что не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. Но вы примите силу, которая сойдет на вас, Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли. Сказав сие, он поднялся в глазах их, в облако взяло его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде. Ну, во-первых, Господь снова повторяет на то, что сойдет на них Дух Святой, да, подчеркивает важность этого момента, и предсказывает им, вот некоторые толкователи видят в этом указание на их будущее. Почему? Потому что Господь говорит, что они будут свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, Самарии и даже до края земли, то есть даже вот и вне пределов Палестины. А какой же их будущее? Ну, кажется, ну ведь Господь же и сам говорил, что вот там идите, научите все народы, все естественно и просто как бы. Но на самом деле слово «свидетель», «мартириус» с греческого, оно имеет не только, оно может переводиться не только как «свидетель», но и как «мученик». И действительно, мученики, они своей жизнью и наипаче уже своей смертью свидетельствовали о своей верности ко Христу и об истинности того, ради чего они страдали. Потому что, ну, вот как пишет сам же апостол Павел, что вот кто согласится пострадать даже за какого-то своего учителя, за другого человека, да, не каждый, да, вот за Христа, в общем-то, мы видим, что целый полк мучеников, которые, в общем-то, каждая эпоха приносила в обувь. Даже столетием назад наша церковь тоже обильно вот, прославилась тем, что многие ее и миряне, и монашествующие, священнослужители стали и мучениками. То есть тут как бы содержится еще некое подспудное указание на то, что апостолам предстоит не только своей жизнью, но и своей смертью прославить Господа. Интересен сам образ вознесения, то есть Господь вознастился, пока облако не взяло из вида их его. Вот. Вообще, облако, оно воспринималось всегда в Священном Писании как знак присутствия Божия. И вот мы вспомним, если Ветхий Завет, то вот помним, когда скинию освещали, и ветхозаветный храм Соломона посвящали, облако наполняло, да, вот, и даже там не могли священно действовать священнослужители, потому что вот там такое облако, оно было бы достаточно густое. Но помним то, что когда Израиль путешествовал по пустыне, ночью огненный столб отвел, а днем облачный, да, вот столб. Потом Новый Завет вспоминаем в момент преображения, когда вот был глаз Бога Отца, вот он как раз тоже из облака был. Ну и, кстати, до сих пор вот на преображение Господне на горе Хавор, да, вот мы, может быть, слышали, может быть, кто-то видел видео, или же был вживую там на горе Хавор, там действительно сходит облако, там наполняет все пространство храма, монастыря, где, вот, который там находится на Хаворе, так что это действительно так. Но апостолы, конечно, они не ожидали такого расклада, потому что все, вот учитель их оставил, то есть только недавно они радовались тому, что он воскрес, а тут вот как-то раз он дал наставление и вознесся от них. И немножко были растеряны по поводу того, что им дальше делать. То есть вдруг у них снова ожили, вот когда он воскрес, надежда на то, что ну все, сейчас заживем. Да? А тут Господь возносится. И они, по всей видимости, долго смотрели на небо, но и для того, чтобы их побудить как-то дальше жить и действовать, Господь послал двух мужей в белой одежде. Белая одежда – это как знак чистоты, и эти два мужа – это не просто какие-то люди, а это ангелы. То есть были явлены два ангела, которые сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо. То есть тут даже и некий упрек, то есть что вы здесь стали? Идите. «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Ну, тут толкователи видят указание на образ второго пришествия Христова. Что так же, как он и был взят на небо, так вот таким же образом он и снова придет. Но только если его вознесение было таким событием, которое видели, ну вот только ближайшие его ученики, которые были собраны им на Елеонскую гору, то вот уже второе пришествие Спасителя, оно будет как-то заметно для всех, да, то, что как вот сам Господь, он говорил, что вот подобно молнии, которая, когда сверкает, видна с востока и до запада, да, и вот так вот будет и пришествие Сына Человеческого. Вняв словам ангела, апостолы возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима в расстоянии субботнего пути. Ну, то есть то, о чем я говорю. Это была пометка для Феофила. И придя, взошли в горницу, где и пребывали. То есть, а какая это горница? Скорее всего, это была именно Сионская горница, которая была и пространная, и уже она была священна для учеников, потому что свою последнюю трапезу на вот этой грешной земле Господь именно там разделил вместе со своими учениками, вот как раз это Тайной Вечери. И придя, зашли в горницу, где пребывали, и далее перечисляются имена апостолов Христовых. Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Иаков Алфеев и Симон Зелот, Иуда, брат Иакова. Да, понятно, что здесь уже нету Иуды Искариота. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марию, матерью Иисуса и с братьями Его. Ну, цель, которую ставил Господь, когда не сообщал о времени сошествия Святого Духа на апостолов, была достигнута. Апостолы действительно пребывали в сугубой молитве, потому что мы видим, что они, вот такое слово стоит, пребывали в молитве и молении. То есть, что это моление как форма такой сугубой молитвы, да. И при этом были не только апостолы, но и были некоторые женщины, да. То есть, действительно, не стоит думать, что в момент Пятидесятницы Дух Святой сошел только на самых ближайших учеников Христа, вот в составе 12 апостолов, ну, точнее, к тому времени 11 апостолов. Хотя там еще будет одно событие, но об этом я тоже скажу. Там еще одного апостола они изберут, так что все-таки 12. И нет, там на самом деле количество пребывавших было существенно больше. И как бы эти женщины, они нам известны, это, скорее всего, и жены мироносицы, и другие женщины, которые служили Господу от своих имений во время его земной жизни.
И на всех их сошел Дух Святой?
Да, конечно. И Марии, Матери Иисуса, то есть это, ну, Божья Матерь, и с братьями Его. Но что такое, кто такие братья Спасителя, я думаю, вам говорили на занятиях по Евангелию, да, то есть что большинство толкователей как раз склоняется к тому, что да, братья Иисуса, это, конечно, не дети, не последующие дети Девы Марии, да, потому что мы знаем, что Божья Матерь, она пренепорочно, да, она была пресной девой, и после того, как от нее родился Спаситель мира, она, конечно же, ни в какой, как думают какие-то протестантские исследователи, что вот никакой у нее не было связи с Иосифом Обручником. Тем паче Иосиф был крайне благочестивым и богобоязненным человеком, и тем более, видя, что каким образом родился Христос и какими чудесами это все было обставлено, да, что происходило, конечно же, он бы не посмел бы и тронуть Царицу Небесную. То есть поэтому нет, это, конечно, не дети Марии, да, а как-то это дети Иосифа Обручника от первого брака. Их имена нам известны, ну, по крайней мере, четырех из этих детей, ну, в частности, вот Иаков, брат Господень, мы с вами будем проходить послание апостола Иакова. И вот, кстати, еще и одно будет соборное послание Иуды, брата Господня. Вот эти, например, лица, еще мы о них сугубо поговорим. То есть такие братья были у Христа, получается, это сводные братья, именно здесь они упоминаются. При этом интересно, что после смерти и воскресения Спасителя они уже в числе учеников Христовых. В то время как во время земной жизни спасители, они не особо доверяли Христу и его проповеди, его речам, относились скептически вообще ко всей его деятельности. Даже в одном из фрагментов Священного Писания прямо сказано, что и братья его не веровали в него. То есть, то, ну, им было трудно понять, как тот, кто с ними вместе рос, может быть, они учили чему-то, да, тоже передавали какие-то навыки, которые вместе с ними, всегда на них глазах, как в какой-то момент он становится кем-то особенным и говорит о каких-то особых правах, а наипаче же о своем божестве, да. Понятно, что всегда нет пророка без чести, только в отечестве своем, да, в уму своем, да, домашним всегда трудно признать, да, своим, даже выдающимся каким-то собратом, да, особые дарования, да, ну, потому что вместе раз. Ну, а тут они, естественно, после вот этих ключевых событий евангельской истории, они пересмотрели свои отношения, и некоторые из этих братьев, даже, вот как я уже сказал, апостол Яков, брат Господень, Иуда, брат Господень, они даже оставили после себя книги, которые входят в состав Священного Писания. Но прежде чем Дух Святой сошел на апостол, необходимо было восполнить число 12 апостолов. Мы говорили со студентами, почему апостол 12 было. Вы знаете, почему апостол был 12? Ну, предположение.
По числу колен.
Ну, конечно. То есть дело в том, что христианская церковь воспринималась как новый Израиль, для которой был уготован новый небесный Иерусалим. И дело в том, что Ветхий Израиль, вы помните, что он состоял из 12 колен, которые, в общем-то, каждый из них, восходило к одному из сыновей Иакова, правда, там два колена, они к Иосифову, там Ефрему Манассии, два сына Иосифа были. Но как бы то ни было, то есть вот весь Ветхозаветный Израиль, он вот именно по 12 коленам строился. Там то же самое и новозаветный Израиль, да, ключевые фигуры, да, это 12 апостолов, которым надо было стать родоначальниками нового человечества. Ну и к тому же вообще число 12 очень хорошее, потому что четыре стороны света, и если 12, это что? Это 4 на 3. Да, 4 стороны света, а 3 это проповедь о Троице. Да, то есть, грубо говоря, некоторые толкователи видели это как знамение, символ того, что проповедь Бога и Троица разойдется благодаря апостолам по всему мирозданию. Ну вот, то есть такое это было и очень символическое число. И вот мы уже читаем, что в те дни Петр, став посреди учеников, сказал: «Выложи собрание человек около 120». То есть тут видно и 11 апостолов, плюс 70 апостолов, плюс вот эти женщины, еще какие-то, наверное, ученики Христова, может быть, там уже был и Иосиф, и Никодим. И сказал такие слова: «Мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида, об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса». Во-первых, хочу обратить внимание. То есть Петр, он еще раз исповедует Богу духовность всего Священного Писания, в том числе Ветхого Завета, да. Он говорит, что не просто Давид в Псалтире сказал, да, а Дух Святой устами Давида сказал об Иуде. То есть, что он увидел в одном из псалмов пророчество о падении Иуды. Я далее прочитаю, чтобы было понятно, о чем именно. «Он был сопричтен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедную мздой, и когда не зринулся, рассеяло чрево его, и высыпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественном их наречии названа Ахилдамах, то есть земля крови. В книге же псалмов написано, а далее цитата дословная: «Да будет двор его пуст, да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой». По-славянски «епископство его да примет другой». Им там. О чем говорит апостол Петр? Он говорит о том, что произошло с Иудой, описывает вот те обстоятельства, которые мы не узнаем из Писания, что оказывается, мало того, что он повесился, да, не знаю, долго ли он находился в этом повешенном состоянии или нет, но произошли какие-то изменения так, что вот он упал, не зринулся, и вот какие-то внутренности его оказались наружу. То есть какая-то такая страшная, даже вот посмертная участь его тела свидетельствовала о страшной, в том числе посмертной участи его души, по всей видимости. И апостол к этому относится спокойно, Петр. То есть он не говорит, что вот как, вот что же произошло, как это могло произойти. Ведь Иуда был одним из учеников Христов, ведь он видел чудеса Христов, наверное, и сам во время того, как апостолы 12 были посланы на проповедь, сам, возможно, творил какие-то чудеса. Ну и так далее. Как же такое? Нет, апостол Петр, он смотрит через призму доверия промыслу Божию. Он говорит, что вот то, что произошло, это вот уже было предсказано в Писании, в книге Псалмов, что вот такая будет участь. Но вместе с тем в книге Псалмов было сказано, и достоинство его да примет другой. То есть указывает, что мы для того, чтобы восполнить 112, должны избрать нового апостола. Итак, надо, чтобы один из тех, то есть есть какие-то критерии, то есть понимаете, насколько это было важно войти в число 12 апостолов, причем войти уже вот по человеку, что они изберут, так-то 12 апостолов Христос избрал, перед этим там пребывая ночью в молитве на особой горе, то есть понимаете, какое важное тут было и событие, которое требовало сугубо молитвенной подготовки. Одно дело Господь сам вот позвал во время земной жизни, а теперь вот церковь избирает, по крайней мере, община апостолов. Но надо было придержаться двух критериев. Первое это, ибо надо, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и общался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова, до того дня, в который он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения его. То есть, во-первых, этот человек должен был свидетелем быть всего общественного служения Спасителя от крещения и до его вознесения. Но это естественно. Почему? Потому что одно дело, когда тебе будут пересказывать какие-то речи, дела Господа, а другое дело, когда ты сам. Тем более, когда, представьте, апостолы, они должны были быть всецело, уверены в истинности того, что говорят. Да. И поэтому одно дело, когда тебе рассказали, другое дело, когда ты сам все это видел и слышал. Потому что вот начнет он рассказывать, что-то, а ему скажут, ты-то сам это видел, ты-то сам это слышал, и что он скажет? Да нет, там сказал апостол Петр. Но они скажут, слушай, друг, что это как? А мне там сказал еще какой-то, А тем паче необходимо было быть свидетелем воскресения Христова. Почему? Потому что проповедь апостолов строилась вокруг истины воскресения Христова. И, кстати, мы и поэтому говорим, что книга Деяний – это книга, которая лучше всего доказывает воскресение Христова. И если бы... И действительно, проповедь, она вокруг этого и строилась. И даже вот рассуждая над этими словами святитель Филарет, Дроздов он пишет, что если бы вот надо было суть вот евангельского благовестия изложить в двух словах, этими словами были «Христос воскрес». Да? Потому что если бы Христос не воскрес, то, как пишет апостол Павел, то и вера в это ваша тщетная и тщетная, и проповедь наша. Потому что тогда бы Христос бы ничем не отличался от какого-то пророка, великого праведника, то есть который пожил, говорил, учил, даже какие чудеса совершил, и скончался, и все, и так и остался в земле до второго пришествия. Вот. А тут мы видим, что нет, Христос воскрес, и поэтому человек должен быть свидетелем. Он должен был видеть, как Христос пострадал, умер, и потом должен был видеть воскресшего Спасителя, беседовать с ним и так далее. И вот таковых людей нашлось немного. То есть это свидетельствует о том, что помимо учеников Христовых, 12, еще были люди, которые, причем некоторые из них от самого начала, то есть от момента крещения от Иоанна. Даже не все 12 апостолов сначала. Например, Матфей потом был призван, еще другие. Это Иосиф, названный Варсавой, и который прозван Иустом, и Матфия, то есть не надо путать апостола Матфея и Матфия. Это разные апостоли.
Матфей.
Да, есть Матфей и числа 12. Ну, вот тех 12, которые Христос избрал, Ливий и Матфей. А есть Матфей. Вот как раз здесь был поставлен Матфей. Ну и так как нельзя было просто так человеческим рассуждением, уповали на Бога, поэтому помолились и кинули жребий. И жребий пал на Матфею, и он сопричтен к 11 апостолам, то есть апостол Матфей. Кстати, хочу сказать, что вот я занимаюсь изучением истории Николо-Угрешского монастыря, и есть некоторые там статьи даже, но я такой более литургическая история. Не то, то что постройки, а вот именно почитание отдельных святых в Николо-Угрешском монастыре. И вот что касается, начал изучать в одно время, вот у нас есть трапезная церковь Подуспенская, там где братская трапеза, и вот там ее можно видеть, когда вы идете из... от Святых Ворот до Колокольни. И там видно, вот где Успенская церковь, там такая беленькая пристройка, алтарная апсида с маленькой главкой на первом ярусе. Это вот как раз церковь апостола Матфея и Святой Параскевы Пятницы. Но получилось историческое недоразумение, что первоначально храм был в честь апостола Матфея. А когда вот 90-е годы монастырь возрождался, то, то как-то, ну, видно, как-то то ли, ну, неправильность произношения, восприятия там. И причем действительно в дореволюционных источниках где-то, ну тоже из-за того, что очень созвучно, где-то писался Матфей, а где-то писался Матфей. Ну и поэтому как-то вот братья, она тогдашняя вот начальная, она взяла, ну и Матфея, да, вот, ну. Апостола Матфея. А потом я уже стал читать дневники некоторых насельников, и там, например, пишется, что такой-то день, престольный праздник нашего храма, память апостола Матфея. И действительно, я еще удивился, думал, у нас Матфея. Думаю, раз посмотрел календарь, действительно, в этот день, который они указали, был именно апостол не Матфей, а Матфей. Ну, то есть, вот такая есть... такой нюанс, но вот понятно, что сейчас уже это не восстановить, потому что храм уже освящен в честь, ну вот уже был великим чином, в честь Параскевы Пятницы и апостола Матфея. Но просто сам факт того, что вот эта вот разница в одной буквы, ну, сыграла свою роль. По всей видимости, когда вот насельники возрождающиеся у греческого монастыря, ну вот восстанавливали, и в том числе литургическое посвящение каждого престола, они почитали тот, ну, взяли ту редакцию, вот, историческое описание обители, где было написано апостола Матфея. Ну вот, то есть вот, чтобы мы не путали, что есть апостол Матфей, есть апостол Матфей. Вот как раз апостол Матфей написал Евангелие от Матфея, а апостол Матфей ничего не написал. Ну, а если написал, то до нас не сохранится. Вот, и уже теперь, когда ученики были в духовном бодрствовании, когда уже количество их, вот, ближайших учеников Христовых, снова стало равно 12, вот тут вот как раз и пришло время Духу Святому сойти на апостолов. Причем интересно, что это произошло при наступлении Дня Пятидесятницы. То есть в тот исторический период, в то историческое время, когда рождалась церковь новозаветная, да, это попало на Ветхозаветную Пятидесятницу в воспоминании того, когда рождалась церковь Ветхозаветная. То есть почему? Потому что, смотрите, Ветхозаветный праздник Пятидесятницы был установлен в память дарования Синайского законодательства. Ну, как раз Синайское законодательство, помните, там помимо самого законодательства было еще и учреждено ветхозаветное священство, да, помните, повеление о храме, его постройки и так далее. И вот тут вот как раз новозаветная церковь тоже рождается, по сути, в день Пятидесятницы. Правда, вот такая преемственность, то есть вот эта Пятидесятница будет последней, грубо говоря, Пятидесятницей Ветхого Завета и сразу же новой Пятидесятницей Нового Завета, да. Первой Пятидесятницы. И апостолы были единодушны вместе, ну, потому что вообще праздник Пятидесятницы — это один из трех праздников, который особо почитался в еврейском народе, да, ну, естественно, со своим наполнением. Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнился весь дом, где они находились. явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждого из них. Исполнились все Духа Святаго и начали говорить на иных языках, и как Дух давал им провещевать. Во-первых, обратите внимание, что вот то, что с ними произошло, всецело касалось как внешних, так и внутренних способностей человека. То есть внешние, то есть обратите внимание, они услышали шум. То есть тут все чувства были задействованы. То есть они услышали некий шум, как бы от несущегося сильного ветра. Потом они как-то увидели некое подобие огненных языков. Причем эти языки были разделяющиеся. То есть не то, что вот над всеми один огненный какой-то пламень, да, вот на каждом. И на каждом из них почил. Да, это как-то это было очень важно для того, чтобы было видно, что каждый человек вот принял Духа Святаго. Не то, что вот там все как-то вместе, какое-то единое общее, там что-то там развилось, что-то не развилось, и кому-то вдруг не досталось и так далее. А кто-то грешник, не грешник, и кто-то более правильно, менее, кому-то больше, кому-то меньше. Нет, все над всеми вот это было видение. То есть зрением все тоже увидели, не только услышали, но и увидели. Причем интересно, образ огня, ведь это тоже очень важный образ. Помните, ведь Иоанн Предтеча говорил, что он на кресте водой, а за ним идет тот, кто будет крестить Духом Святым и огнем. То есть Иоанн Предтеча предсказывал, что именно таким образом вот как раз вот это крещение Духом Святым и произойдет. Действительно, апостолы, ну и те, кто были там как раз, наверное, вот эти 120 человек, они вот таким образом получили эту благодать. И она в них произвела очень интересное действие. Они начали говорить на разных языках, даже которых они до этого не знали и, может быть, не слышали. А почему именно этот дар стал вот как бы, ну, такой внутренний дар, который стал внешним свидетельством того, что у них что-то изменилось? Потому что этот дар на тот период церкви был наиболее нужен. Почему? Потому что, ну, представьте, апостолам надо идти в разные страны. Апостолы – люди не книжные. Да, то есть по большей части это мужи галилейские, это рыбаки, земледельцы, да. Ну, то есть такие работяги, которым не для того, чтобы сидеть с учебником, а тут надо do you speak English и так далее, да, то есть нет. Ну, то есть понимаете, что надо было расходиться по разным странам, и знание, ломаного знания греческого языка, который раньше был языком международного общения, был недостаточно. Поэтому Бог дает им этот дар,
как они именно... на арамейском разговаривали?
Да, да. Он дает им этот дар для того, чтобы они не тратили время на изучение разных языков, потому что это целая история, изучить другой язык. А тем более это сейчас у нас есть учебники, там это в интернете можно какую-нибудь программу установить, когда тебе еще правильные произношения будут там. Какие-нибудь тесты, ты просто сейчас вот язык за как-то за неделю можешь выучить, если там, ну, правда, можно свикнуться, если
перестараться. Они стали ораторами еще хорошими или нет?
По всей видимости, еще и это тоже им добавилось. Почему? Потому что действительно, чуть ниже мы уже прочитаем первую проповедь апостола Петра, и мы увидим, что вот этот вот еще вчерашний, всего боящийся галилейский рыбак, вот действительно безбоязненный и очень грамотный, и четко, и с силой сказал такую проповедь, после которой несколько тысяч крестил человек. То есть важно, вот еще что вот важно вот в этот момент, почему еще день Пятидесятницы называется днем рождения церкви? Вот об этом мы дальше будем говорить. Но вот просто вот чтобы как поставить смысловую точку в этом. Это важно потому, что апостолы обрекли силы Духа Святаго, да, то есть они теперь получили благодать совершать священнодействие, да, то есть, по сути, вот, церковь начинается, они теперь будут совершать Евхаристию, они будут крестить, миропомазывать, там. Ну, и вы понимаете, да, то, что вот начнется полноценная жизнь общины, а с другой стороны, они внутренне все переродились. Они внутренне все переродились. И вот если до этого их там угревали страхи, какие-то земные там помыслы, вот еще надежда на то, что Христос вот, земное какое-то царство, какое-то земное владычество. Все, сейчас этого уже нету. Они стали людьми, то есть Дух Святой, Он просветил им ум и сердце. Они уразумели волю Божию, у них поменялось даже мировоззрение, восприятие. То есть, естественно, они получили некие дарования, которые вот прежде не имели, в том числе дар языков. То есть этот дар, он вот тогда был, да, чуть-чуть сейчас, к примеру, помазания мы не получаем дар языков, потому что уже этот дар, он не является для нас необходимым. Понимаете, то есть его там есть какие-то там пятидесятники и так далее, то этот дар был чрезвычайный дар, который был применительно к тому времени ниспослан церкви для того, чтобы церковь могла начать свою проповедь. И действительно, почему еще это день рождения церкви? Потому что будет произнесена первая проповедь и будет первое массовое крещение. То есть все, церковь с этого момента, все, отправной церковь увеличивается. До этого Христос готовил к этому все, собирал учеников, какой-то ближайший круг, окружение создавал. Да, теперь все. Настало время этому окружению стремительно расширяться. Начинается история церкви именно с этого момента. Но об этом мы уже будем говорить в следующий раз. Да. Кстати, мы сегодня же про таинство крещения будем и про таинство миропомазания начнем говорить. А как раз таинство миропомазания есть не что иное, как вот общение этих благодатных даров, которые в том числе и подобились апостолы и пятидесятники. Вот. Давайте прервемся. Помолимся уже, когда у нас же еще одно занятие, когда оно закончится. А так, как бы, все это...